Глава 3. Мифы Древней Руси. Эпиграф. Под броней с простым набором, хлеба кус жуя, в жаркий полдень едет бором дедушка Илья. Алексей Константинович Толстой, Илья Муромец. В России был тот же набор положительных и черных мифов о самих себе и окружающих народах, о политических врагах династий и властей, об исторических событиях. Нам придется посмотреть, какие мифы возникали в разные периоды русской истории, зачем они возникали и почему. Тогда станет понятно, как появились самые опасные мифы нашей истории и почему от них столько вреда. Летописи. Эпиграф. «И пыль веков от хартии отряхнув, правдивые сказания перепишет». Александр Сергеевич Пушкин. История Древней Руси хорошо исследована. По крайней мере, не хуже, чем история стран Европы раннего Средневековья. Источники по истории Древней Руси многообразны и богаты. Едва ли не важнейшая из них – повесть временных лет. Летопись несколько раз редактировалась и дописывалась. Среди известных каждому школьнику образцов древнерусской словесности – слово о полку Игореве. В смысле поэтическом – непревзойденная вершина, шедевр. Слово о полку Игореве – не летопись, поэтическое произведение, но создано оно по определенному историческому поводу – походу в 1185 году северских князей во главе с Игорем на половцев. Особое внимание сегодня также уделяем берестяным грамотам, число которых особенно большое на северо-западе Руси после первых находок в 1951 году уже превысило 1000. Среди этих грамот – частные письма, счета, записки купцов, любовные послания, даже упражнения учеников тогдашних школ. Нам могут возразить, ведь Фоменко и Носовский уже «доказали», в кавычках, что история Руси гораздо короче. Теория Фоменко и Носовского основана на идее заговора. Якобы Романовы, а потом ряд ученых после Петра, сознательно уничтожали одни документы и заменяли их другими. Новгород – это не настоящий древний Новгород, настоящий – это Ярославль. Александр Невский и Баты – одно лицо, носившее разные имена в разных частях единого государства, а современные ученые подделывают результаты археологических раскопок. Дендрохронология – научная дисциплина, позволяющая определять возраст археологических находок по годичным кольцам деревьев, якобы около 1000 года обрывается. И это только часть измышлений этих двух великих историков и их последователей. Не будем вдаваться в долгую полемику. Возражений у нас будет два. Первое. Фоменко и Носовский не смогли опровергнуть общепринятую хронологию. Их аргументация поверхностна и часто попросту лжива. Подделать присутствие многочисленных берестяных грамот в культурном слое невозможно по определению. Ведь этот слой не потревожен веками. Берестяные грамоты отделяют от современной поверхности несколько метров напластований. Что же, агенты Романовых туда запихивали бересту? Обрыв хронологии около 1000 года – ложь. Дендрохронология в Великобритании доведена до 4 века нашей эры. В Германии – до 6-7 веков. В России – до 8 века, без разрывов. Другие находки новгородских археологов подтверждают точность деревянного календаря. Сенсационная находка печати Ярослава Мудрого сделана в слоях, согласно дендрохронологии, датируемых 1030-ми годами. Остается напомнить, что правил Ярослав с 1016 по 1054 год. Печатей, принадлежавших известным деятелям древнерусской истории, уже выявлено больше сотни, и все они в точности подтверждают показания годичных колец на спилах бревен с новгородских мостовых. Можно еще многое говорить по этому поводу, но главное ясно. Второе возражение. Эта книга написана не о самих по себе источниках, а о том, как эти источники формируют позицию, или, как сказал Пушкин, «самостояние современного человека». Если даже представить, что все источники по истории Древней Руси фальсифицированы, все равно именно они важны для жизни современного россиянина. Важен не столько факт, сколько его отражение в народном самосознании. Есть основания полагать, что Ледовое побоище 1242 года было гораздо менее важным событием, чем Невская битва 1240 года. А на фоне битвы при Грюнвальде может это вообще рядовая приграничная разборка. Но для идеологии это не имеет значения. Именно ледовое побоище вошло в историю как важнейшее, определяющее событие, и живет в этом качестве до сих пор. Говорил ли Александр Невский, кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет? Не говорил. Это уже не имеет никакого значения. Ведь мы давно уже судим об этом событии не по подтвержденным фактам. Не потому, что там на самом деле было или не было. Даже не по фактам, отраженным летописям и историческим хроникам. По сложившейся традиции, уже не первое поколение в нашей стране представляет происходившее на льду Чудского озера в 1242 году так, как это показано в художественном кинофильме. Спустя почти 7 веков после ледового побоища, в 1938 году, Эйзенштейном был снят гениальный пропагандистский фильм, вошедший в сокровищницу мирового кинематографа. Он сформировал отношение к этой части русской истории не у одного поколения. И с точки зрения мифотворчества и мифовосприятия, для нас наиболее важно именно это. Ниже мы поговорим о том, какую роль сыграл в утверждении большого советского мифа другой знаменитый фильм 30-х годов «Чапаев». И сюда же можно добавить, без всякого сомнения, блестящий положительный миф, созданный не без помощи Петра I и Пушкина, о Полтавской битве. Она представляется нам по кино, по стихам Александра Сергеевича, по школьным учебникам, как смелая, бесшабашная атака шведов на укрепленные русские редуты в чистом поле, которые Петр очень грамотно спланировал и расставил. Отсиделся за этими редутами, отразил атаку, затем перешел в контрнаступление и погнал шведа так, что противник обратился в паническое бегство. Карл чуть не попал в плен, а потом вместе с Мазепой бежал. Бежали они до самой турецкой границы, до городка Бендеры, находящегося в нынешнем Приднестровье. Это второй по величине город непризнанной Приднестровской Молдавской республики. Там Карл отсиживался несколько лет, не понимая, что ему, собственно, делать дальше и зачем. В действительности же Полтавская битва не была столь коротким и прямолинейным боевым контактом. Во-первых, Петр сидел в обороне, находясь в значительном численном преимуществе. Видимо, после Нарвы боялся прямого контакта с Карлом и предпочитал действовать наверняка. Оборонялся даже тогда, когда мог, в принципе, атаковать. Тактика достаточно трусливая, но тем не менее эффективная. Собственно, он развел Карла на смелую и бессмысленную атаку. Далее. Битва проходила отнюдь не в чистом поле, а на местности весьма пересеченной – овраги, леса, пригорки. На довольно обширной территории. Треть шведской пехоты вообще не дошла до русских редутов. Шведы пошли куда-то не туда и попросту заблудились в лесах и болотах. Кстати, удивительно, почему у нас об этом не пишут. Подобная шведская безалаберность объективно играет нам на руку, развеивая миф о гениальном полководце Карле XII. Хотя, если посмотреть на дело с другой стороны, Петру было приятнее победить сильного соперника, а не бестолкового, раненого, бледного юношу, который по ходу битвы умудрился где-то во врагах потерять треть своего войска. Русские сказки и былины. Эпиграф. Ох уж эти сказочки, ох уж эти сказочники. Из мультфильма. Изучая русский фольклор, ученые XIX века обнаружили поразительную вещь. Русские в 17-19 столетиях очень хорошо знали историю Древней Руси. По всему северу, в Ярославской, Олонецкой, Архангельской губерниях рассказывали былины. Это были предания о богатырях, служивших древним киевским князьям. Память народа хранила истории двора Владимира Красное Солнышко, правнука Рюрика, правившего в Киеве в 980-1015 годах. При этом рассказчики былин в глуши северных лесов часто и не знали о том, где находятся Чернигов и Киев. Но почему-то народная память о Киевской Руси не задержалась ни под Киевом, ни под Черниговым. Она сохранилась именно на севере. Отметим этот важный момент. Он еще понадобится нам для объяснения очередного мифа. Несколько толстых книг можно заполнить историями приключений Ильи Муромца, Алеши Поповича, Микулы Селениновича и других богатырей. Их сражениями с трехглавым драконом Змеем Горынычем, сидевшим на дубе соловьем-разбойником и наземными богатырями, наскакавшими из степи. Красивая сказка? Да, в былинах много откровенно сказочных персонажей – Соловей-разбойник и Змей Горыныч. Сказочное описание силы богатырей и их врагов, легко поднимавших булаву в 40 пудов, на месте следов от которой оставались озера. Также сказочно условны, возвышены и отрешенные образы Владимира, его светлой княгинюшки и самих богатырей. Скорее икона, чем портрет. Скорее житие, чем биография. Все так. Но при всей сказочности деталей, откровенной условности повествования, былины строго привязаны к совершенно определенному периоду русской истории. Первые богатыри появляются при дворе киевского князя Владимира на рубеже X и XI веков. Последний из богатырей, Алеша Попович, погибает в битве на Калке, первой битве с монголами в 1223 году. Былины – это одновременно исторический источник и первый на Руси пример исторического мифа. Это не политический миф и не литературный. Былины создают образ народа, такой, каким хотел бы видеть себя народ. Положительный миф, несомненно. Читая былины, убеждаешься, отразившийся в них коллективный образ народа на редкость симпатичен. Именно образ – проявление архетипа. Реальные исторические персонажи могут быть довольно далеки от описанных в былинах. Достаточно сказать, что былины умиленно живописуют супружескую идиллию Владимира Красное Солнышко и его светлой княгинюшки. И появляются они вместе, и уходят, проводив гостей, и княгиня демонстрирует все необходимые для женщины качества скромности, стыдливости, покорности мужу. И Владимир то заботливо уводит уставшую пировать жену, то обнимет княгиню, прикрывая ее рукой от разбушевавшегося соловья, то лукаво посматривает на нее, слушая о приключениях забавы путятишны. Былины избегают называть светлую княгинюшку по имени, потому что на самом деле было у Владимира до 40 жен, и даже брак с византийской царевной Анной, сестрой правящего императора, мало что изменил. То есть, для порядка, несколько телег с женами князя разъехались по разным городам, а часть гарема Владимир раздал своим приближенным и сподвижникам. Может, и кому-то из богатырей досталась жена с княжеского плеча, как знать. Такова история. Во времена Владимира еще живо было язычество. Князья носили два имени – христианское и языческое, и тот же Владимир, владей миром, был Василием в крещении. Двоеверие пронизывало жизнь Руси, языческие традиции не казались чем-то странным для первых поколений христиан. Но авторы былин совершенно не желают считаться с историей. Былины-то сочиняли и передавали потомственные христиане. Они не одобряли языческой легкости нравов и хотели видеть князей строгими единоженцами, приличными и верными мужьями. Вот Владимир и описан в былинах самыми симпатичными красками. Народ дает ему хорошую жену, достойную такого славного князя. И вообще мораль былин исключительно высока. Аналоги былин есть и в Европе. Например, британские сказания о короле Артуре и рыцарях круглого стола или повествование о графе Роланде. Но в европейских сказаниях супружеская измена – дело обычное. Своим рождением король Артур обязан тому, что предсказатель Мерлин узнал по звездам. Если именно в эту ночь жена некоего герцога Игрейна зачнет младенца от короля Пендрагона, то на свет появится великий король, объединитель и слава Британии. Обсудив этот важный вопрос с королем, колдун Мерлин отвлек стражу, и король проник в замок своего вассала Горлойса. Околдованная стража приняла его за самого герцога, младенец был зачат. Фанфары. Образ короля Артура сделался для своего общества еще ярче и интереснее. С появлением на свет его связана такая увлекательная история. Но вот, боюсь, авторы былин сочли бы такое происхождение неправильным и даже обидным для героя. Самому королю Артуру принято сочувствовать. Обе жены были ему неверны. Король печален. Ах, все от бедняка до кавалера, все знают, в чем печаль и той вина. Прекрасна королева Гвиневьера, прекрасна, но Артуру не верна. В кровосмесительных связях английских былин не грех и запутаться. Легендарный Артур погибает от руки своего собственного внебрачного сына, рожденного от феи Маргаузы, кстати, тоже его дальней родственницы. Нет-нет, и эти истории, и сказания о бесчисленных дамах графа Роланда весьма увлекательны, и даже поучительны по-своему, не будем ханжами, в конце концов. Но в былинах нет ничего даже отдаленно похожего. В былинах и мужчины, и женщины наделены высокой моралью. Забава путятишна, переодевается воином и отправляется искать пропавшего жениха. Победив полчище врагов и самых отборных чудовищ, она спасает парня, увозит домой и уже вне опасности становится его законной супругой, ко всеобщему удовольствию. В слове о полку Игореве тоже высоконравственные супружеские отношения. Княгиня Ефросинья Ярославна вошла в историю как образец беззаветной женской любви. Проводив князя Игоря на войну в половецкий поход 1185 года, после гибели войска на заре-назорьке рано-рано, со своей тоской наедине, плачет-причитает Ярославна на Путивльской городской стене. Обязанность жены оплакать мужа? Демонстрация своей роли вдовы? И это тоже. Ярославна ведет себя соответственно роли женщины патриархально-родового строя. Но есть в ее поведении и нечто индивидуальное. Далеко не все вдовы князей и бояр оплакивали их так, что плач этот угодил в литературные произведения. Да и называет она князя, отца своих взрослых сыновей, не иначе как другом милым, и не страхи вдовьей участи поминает, а то, что ей без милого тоска. Дамам, изображенным в фольклоре Европы, у Ярославны учиться и учиться. Кстати, и во всех остальных отношениях былины утверждают высокую мораль. Богатыри побратимы и нерушимо верны и преданы друг другу. Ни секунды не колеблются они перед тем, как броситься в бой друг за друга. Аналог в литературе Европы разве что мушкетеры Дюма. Жизнь богатырей – служение. И не столько князю, сколько самой Руси. Поссорившись с Владимиром, Илья Муромец уехал со двора, но служить Руси не перестал. Отправился прямиком громить Змея Горыныча. В другой раз князь Владимир посадил Илью в темницу. Осаждают Киев враги. Очень нужен Илья. Как не просит Владимир Илью, обиженный богатырь непреклонен, не желает обнажать меч за обидевшего князя. Еле уговорили. И только потому, что разорение угрожало всему городу. После этой истории Владимир кланяется Илье, просит прощения, уговаривает сесть во главе пиршественного стола, лично подает ему кубок с медом. Получается, сравнение русских богатырей с европейскими рыцарями не в пользу последних. Несомненно, смелы они и горды, и воины могучие, но служат все же не отечеству, а герцогам и королям. К тому же обидчивы, как вздорные мальчишки. Вечно у них дуэли да драки. Вообразить же дуэль Ильи с Алешей Поповичем невозможно даже в бреду. Точно так же невозможно представить себе короля Пендрагона, который извинялся бы перед герцогом Горлойсом. Какое там? Ну, надо было владыке совершить важный политический акт — сделать нового короля. И вассал отброшен, а кеветыш. Владимир тоже может нанести обиду, но его поведение намного, что ли, человечнее. Уже за счет готовности измениться. Это нравственная окраска абсолютно всех поступков, этическая выверенность жестов, поз, всех возможных сторон поведения – важнейшая часть жизни героев былин. Да и скромнее они как-то, что русские князья, что русские богатыри. Последние так вообще бессеребренники, нестяжатели. Благородство, великодушие к побежденным, отвага, широта души, честность и скромность – вот качества, которые народ подчеркивает в своих любимцах, богатырях. Стало быть, эти черты он хочет видеть в самом себе, вместе с неприхотливостью, терпеливостью, способностью к самопожертвованию, верностью семье, князю и отечеству. Образ христианской Руси. Эпиграф. Перестали понимать русские люди, что такое Русь. Она есть подножие престола Господня. Русский человек должен понять это и благодарить Бога за то, что он русский. Иоанн Кронштадтский. Еще один миф, вернее, несколько положительных мифов, связаны с крещением Руси. В повести временных лет подчеркивается: предки были дикими и грубыми, нравы у них были зверовидные, жен они умыкали у вод после соответствующих бесовских игрищ. Летописец связывает грубость и жестокость предков с язычеством. Вот стали христианами и сделались необычайно милы и приветливы. Даже жуткая месть княгини Ольги не мешает считать ее христианкой, а истребляемых древлян мерзкими язычниками, которым так и надо. Подробно пересказывать страшную историю мести Ольги не стану. Она описана множество раз и в исторических сочинениях, и в художественной литературе. Да и рассказывать эту историю неприятно. Уж чего только не проделывала озверевшая Ольга с послами Мала и со всеми древлянами. Послов сватов и живьем сжигали, и живыми закапывали. Древлян резали и топили в реках. И скоростень сожгли дотла. Кровь ручьями текла на погребальном кургане Игоря. Хотя виноват, по нашим понятиям, во всем был именно Игорь. Осенью 945 года, когда уже собрали дань, вернулся к древлянам с малой дружиной еще дособирать. В современной интерпретации Игорь ведет себя как бандит-беспредельщик. Ему уже дали положенное, а он требует еще и еще. Тут-то и лопнуло терпение у древлян, и они во главе со своим князем Малым сказали: «Если повадится волк по овце, то вынесет все стадо, пока не убьют его. Так и этот, если не убьем его, всех нас погубит». Тут, правда, благоразумие древлянам совершенно отказало, и вместо того, чтобы попытаться с Игорем худо-бедно договориться, они сами начали со зверства. Древляне пленили князя, наклонили два дерева, привязали каждую ногу Игоря к деревьям и отпустили. Князя разорвало надвое. Немного протрезвев и решив, что явно, извините за жестокий каламбур, перегнули палку, древляне решили пойти с Киевом на мировую и поженить овдовевшую княгиню Ольгу и своего князя Мала. Послали к ней сватов. Вполне разумный поступок по понятиям родового общества. Даже некоторая языческая справедливость. Мы твоего мужа убили, но против тебя лично ничего не имеем, дадим тебе нового мужа. Ольга же осталась верна покойному Игорю и мстила древлянам как угодно, но не по-христиански. Однако в истории она – первая христианка на Руси, святая равноапостольная Ольга, символ христианства. Разобравшись с древлянами, она отправилась в Константинополь. Там, согласно летописи, и крестилась. А вообще, нравы Руси, по мнению летописца, сразу же изменились, как только Русь приняла христианство. Во многих известных нам текстах X-XIII веков присутствует собирательный образ Руси, Святая Русь. У многих народов есть архетипический образ своей родины. Добрая старая Англия, сладостная Италия, прекрасная Франция – это и есть архетипические образы. У древнерусского народа – Святая Русь. Отметим еще вот что. Древняя Русь охватывала громадную территорию от Карпат до Волги и Каспийского моря. Но в народном представлении украинцев и белорусов не существует никакой Святой Украины или Святой Белой Руси, а Великая Русь, Великороссия, приняла этот архетипический образ. Святой Русью называла себя Русь Великороссия, принимая эстафету времен. Еще один важный факт. Только на Руси народ стал называть себя христианами на уровне самосознания. Христианин, христианин, крестьянин стало самоназванием самого многочисленного сословия на Руси. Часто под христианином имеют в виду не только земледельца-землепашца, а вообще всякого незнатного, незнаменитого, небогатого. Крестьяне – это то же самое, что простонародье. С образом Святой Руси, населенной христианами, связана удивительная славянская легенда – эпос о граде Китеже. Согласно ей, жители града Китежа не захотели покориться осадившим их град монголам, и по молитве жителей озеро Светлояр разлилось и скрыло город Китеж. То есть город неведомым образом сам ушел в озеро, скрывшись под его водами от захватчиков. Праведникам не повредило наводнение. Чудесным образом они прошли воды и, может, попали в лучший мир. Если сегодня посидеть на берегу или проплыть на лодке в солнечный день, якобы можно увидеть под водой дома и башни, а в престольные праздники услышать еле звучащий благовест из-под воды. Так и будет жить град Китеж под водой до самого конца света. Лишь накануне страшного суда он снова поднимется. Тогда же из священного города выйдет и непобежденное войско князя Юрия Всеволодовича, и его воины вместе с остальными душами предстанут пред судом Божьим. Легенда? Миф? Несомненно. Но попробуйте найти в этом мифе хоть малейший след неуважительного отношения к самим себе и к Руси. Этот миф и положительным назвать мало, слишком уж он красивый и поэтичный, одна из жемчужин славянского эпоса. Миф о бесстрашных русских людях, не покорившихся завоевателям. Миф о том, что сама мать-земля помогает своим детям, живущему на ней народу. Миф с огромной силой, воплощающий веру в дух и могущество России. Миф, содержащий архетипическое, ментальное представление о своей стране. Миф – поэтичный архетип представлений русского народа о самом себе. Этот миф, точнее, обыгранная в нем модель национального поведения, оказала колоссальное влияние на всю историю России. В сентябре 1812 года французские войска победным маршем вошли в Москву. Императору Александру I со всех сторон советовали замириться с супостатом Буонапарте, отдать ему ненужную небольшую часть России, ну там кусочек Польши, и так от нее один геморрой, или узкую полосочку на южном побережье Крыма под базы французского флота. Все равно ведь Наполеон победит. Но Александр Павлович ответил тогда: «Лучше я буду царем Камчатки. Нельзя отдавать свою землю. Земля сама помогает героям». Так позже и Сталин готов был перенести столицу в Самару, Свердловск, Екатеринбург, потом хоть в Красноярск, но не сдаваться. Интересно и полезно сравнить миф о граде Китеже с аналогичными легендами Европы о городах, ушедших под землю или под воду. На юге Европы поговаривали о городах, проклятых Богом за нечестие жителей и провалившихся под землю. Иногда они появляются на поверхности земли, то ли в полнолуние, то ли на Хэллоуин, то ли 1 мая, когда всякая нечисть выходит пакостить людям. В эти дни человек может войти в проклятый город и много чего обрести на его улицах и в домах. Вон скелет, из истлевшего кармана которого катятся золотые монеты. Вон кости красотки, драгоценности которой все так и разложены перед черепом. Пока не начала закатываться луна, не брызнули первые лучи солнца, бери скорее, что успеешь, и иди. Вот только знающие люди говорят, что не приносит счастье вымороченное золото. Впрочем, мало ли что говорят, может, кому и повезет. Существует еще старый германский миф о городе, ушедшем под воду, за жадность. Горожане торговали по такой высокой цене, что никто за целый день не смог у них совершенно ничего купить. Раз в 100 лет поднимается город со дна морского, и целый день продолжается торг на его рынках. Если хоть один человек купит хоть самую малость в этом городе, то проклятие будет снято. Мрачные легенды. Нужно ли объяснять, что миф о граде Китеже отражает совершенно иное, намного более здоровое мировоззрение? В отличие от европейских легенд, он о великом подвиге самопожертвования во имя спасения. Русский предпочтет умереть во имя Родины, нежели сдаться врагу. И воды озера Светлояр, чистые и прозрачные, как хрусталь, скрыли, спасли войско. Это не просто легенда, это подвиг и урок последующим поколениям. Европейские легенды также урок, но урок другого порядка. Воды в европейских легендах мутные, и поглотили они преступников в наказание за злодеяние. Воды же Светлояра укрывают героев. Русь святая и озеро Светлояр, часть Руси, тоже священная. Сюжетно мифы о городах, покрытых водой, схожи, но нравственные уроки различаются принципиально. Мифы современников о Древней Руси. Эпиграф. Власть не должна придумывать народу национальную идею. Достаточно просто любить свой народ. Генерал Лебедь. Как видим, наши предки слагали легенды, отражавшие высокие нравственные принципы русских. Но, что еще интереснее, черных мифов о Древней Руси не сочиняли и ее соседи. Единое Киево-Новгородское государство Древняя Русь начала формироваться вокруг знаменитого пути из Варяг в Греки. Русских купцов прекрасно знали в Византии, в торговых городах Нижней Волги и Прикаспия, куда вел путь из Варяг в Хазары, по пути из Балтики в бассейн Волги. Русских знали в Прибалтике, Скандинавии, в Польше, Германии и Венгрии, во всем неспокойном степном мире. До принятия христианства Владимиром 4 из его бесчисленных жен были скандинавского происхождения, остальные и косошками, и болгарками, и славянками. Его сын Ярослав Мудрый – христианин, но его семья – средоточие международного родства. Половина всех браков в роду Рюриковичей, заключенных между 862 и 1237 годами, связывали русских княжон и князей с иноземными принцами и принцессами. Половина. О чем говорит это обилие династических браков? В первую очередь, о высоком статусе Руси на международной арене. С династией неавторитетной, с владыками малозначащей страны никто не будет родниться. Если половина отпрысков династии находит себе пару среди других царствующих родов, это говорит о высоком статусе Руси в Европе. Брак с русским или с русской был привлекателен для европейских монархов. Отметим это как важнейшую деталь. Но Русь знали в Европе и простолюдины, по крайней мере, горожане. Ведь она вела оживленную торговлю с Европой. Рафенфельштатское таможенное установление 906 года содержит упоминание о русских купцах. Были особые корпорации купцов, торговавших с Русью, розарии. Новгородцы были активнейшими мореплавателями. У них был флот в сотни вымпелов, и эти вымпелы были ничем не хуже, чем корабли датчан или шведов. Новгородцы не только ждали к себе купцов-гостей, они сами регулярно плавали по морю, в Данию, в Любек и в Шлезвик. В XII веке они основали свою колонию на острове Готланд. Там стояла новгородская церковь. В 1187 году император Священной Римской империи германской нации Фридрих даровал равные права на торговлю в Любеке голландцам и русским. С конца XII века в Новгороде находился немецкий двор и посольство Ганзы. Итак, контакты многочисленны и обильны. Но мы не знаем ни одного черного мифа о Древней Руси. Все известные нам отзывы о ней только положительные. Это не менее важный аргумент авторитета Руси на международной арене, чем династические браки. Черные мифы сочиняли порой разные земли Руси друг о друге. Такое бывало чисто по-соседски. Новгород и Киев спорили о том, кто из них главнее на Руси. Киевляне считали, что их город основал князь Кий, и что жил он в городе вместе с братьями Щеком и Харивом и сестрой Лыбедью. Новгородцы думали иначе. В новгородских летописях этого самого загадочного Кия называли перевозчиком. Якобы Кий перевозил людей и груз через Днепр, покрикивая при этом «На перевоз! На Киев!». Оттуда и пошло «Киев-перевоз», потом просто «Киев». В других новгородских текстах Кия и его братьев представляли как лютых разбойников, которых князь в Новгороде заточил в темницу. Потом князь сжалился, отпустил их, и разбойники ушли к Днепру, где основали Киев. Ни историки XIX века, ни их современные коллеги не хотят принимать этой версии всерьез. Перед нами черный миф, который пытались запустить в одной части Руси про другую. Что же до отзывов иноземцев? Летописец Титмар Мирзебургский, 975-1018 годы, подчеркивал богатство Руси и ее торговые обороты. По его словам, он не видел нигде в Европе города больше и красивее Киева. Города, где было бы больше красивых церквей, жители которого были бы богаче и достойнее. Каноник Адам из Бремена в книге «История Гамбургской епархии» называл Киев соперником Константинополя и украшением христианского мира. Анналы Ламберта Херсфельда написаны около 1077 года. Много сведений о Руси и в самых лучших красках. В 1229 году подписан торговый договор между Смоленском и немецкими городами Бременом, Дортмундом, Гронингеном, Сестом, Мюнстером, Любеком и Ригой. Немецкие купцы часто приезжали в Смоленск, некоторые жили в нем постоянно. У немцев была своя церковь Святой Девы в Смоленске. Впрочем, Русь знали не только в Германии. Русь и русские часто упоминаются во французской поэзии XI-XIII веков, также самым положительным образом. Впрочем, стоит ли перечислять все сочинения византийцев, немцев, поляков, арабских и персидских путешественников, хроники стран, в которых побывали русские? Все они очень уважительны к нашим предкам. В этих сочинениях царит дух спокойно объективного описания, как в Бертинских аналах, французской монастырской летописи на латинском языке, посвященной истории государства каролингов 741-882 годы. Дух уважительной оценки русских, как сильных торговых партнеров в аналах германских городов, торговавших с Новгородом, и сильных воинов в хрониках Польши и Венгрии. О Руси слагались легенды, как о сказочно богатой стране городов. В скандинавских сагах читатель найдет красочный образ Руси, где правят мудрые князья, из которой выходят сильные воины, богатства которой неисчислимы, а города великие и красивы. Да и много их, городов, больше во много раз, чем во всем остальном мире. Как видно, для современников Древняя Русь была вполне хороша. Однако потомки тех иностранцев почему-то впоследствии сочинили о ней немало черных мифов, о чем мы и поведем речь в других главах.